вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот и опять пришла к нам пятница, уже в новом наступившем году. И вот размеренно, неделя за неделей, мы с вами двигаемся дальше. Сегодня у нас 23 уже января 2026 наступившего года. Вторая программа, предыдущие программы в связи с праздниками были в записи, поэтому я рад вас приветствовать в прямом эфире. Для того, чтобы пообщаться со мной, это можно легко осуществить, сейчас расскажу как, но одним словом я просто хотел всех вас поздравить со всеми уже прошедшими теперь праздниками и даже с праздником Крещения, так он еще называется в народе, Богоявления. В нашей церкви тоже совершалось крещение. Я очень рад, что новые души присоединились, как мы говорим, к Церкви Божией. Да благословит нас всех Господь. Если у вас есть какие-то вопросы, для этого и организована эта программа, которая носит такое интересное название «Золотая середина». Напоминаю, что это не финансовая программа, тем более не политическая программа. Хотя это выражение могут употребляться у нас в разговорной форме почти что в любых сферах. Это когда мы ищем разумный компромисс для того, чтобы не впадать в крайности. Конечно, не всегда его нужно искать и можно найти. Например, нет компромисса между святостью и грехом. Тут надо уже выбирать или святость, или грех. И третьего, как говорят, вот тут как раз не дано. Ну, а все остальное, почему это христианская программа и на христианском, можно сказать, на христианской волне? Ну, потому что здесь, общаясь уже много лет, десятилетия с людьми, я как-то увидел, что люди иногда действительно впадают в какие-то крайности. И вот поэтому сам Христос нас учил взвешенному подходу, особенно библейскому подходу, потому что Божье Слово, оно уравновешивает некоторые моменты. И даже если в Библии человек схватился только за одно какое-то место, или даже два, или три на какую-то тему, ему начинает казаться, что вот он тут и прав, ведь он же из самой Библии это взял. Но не найдя другие места Священного Писания, он может через некоторое время найти себя в крайности, вот с пути как бы свернувшим или наполовину свернувшим. Поэтому вот эта передача, она больше ориентирована, конечно, на мировоззрение, на христианское мировоззрение. И для того, чтобы нам всем, и мне в том числе, не впадать в крайности, вот всегда в моем сердце и передо мной слова текста Библии. Как бы они ни были в книжном виде, в электронном виде, давайте больше полагаться на Его, Божью истину, причем хочу подчеркнуть такое слово «многогранную истину». Вот эта многогранность Священного Писания позволяет нам все в рассуждениях, как говорят, по полочкам разложить или положить на эти чаши весов верные аргументы, чтобы сбалансированно увидеть истину. Чаще всего истина, она вот во Христе, и она посередине. Об этом, кстати, говорил Иоанн Креститель. Вот мы только что праздновали день всей Христовой Церкви, крещение нашего Господа Иисуса Христа, день, который и все мы, многие, принимали крещение как ознаменование открытого акта, выхода на открытое служение самого Христа, ну и наше тоже. Так вот, Иоанн Креститель, встречая Христа, смотрите, какая у него интересная проповедь была. И вот вы можете услышать здесь не впрямую, прям в тексте «Золотая середина» слова, а намек, вот где-то образ, когда он говорил: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя». И в это время Христос спускается вот, по-видимому, с горы. Такой интересный сюжет есть в Третьяковской галерее. Картина Иванова, который писал, по-моему, лет 20 ее маслом, огромных размеров, там, по-моему, 7,5 на 5 метров. Вот такая картина занимает целую стену. И вот если бы озвучить Иоанна, который из Евангелия, ведь сюжеты по Евангелию составлялись, и многие классики писали евангельские сюжеты в своих картинах. Так вот, можно было бы озвучить: вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. А еще он говорил, до того, как Христос пришел и явился, вот отсюда слово «богоявление» для всего народа, он этому народу, такому, я бы сказал, разноплановому, там были и фарисеи, и воины, и простолюдины, причем разного уклада и образа жизни, и городские, и более сельские, тогда тоже как-то делилось, может быть, не так явно, на вот такие категории людей. И богатые, и бедные, в общем, все стояли, написано, вся страна, иорданская даже, и вся Иудея, вот ходили креститься к Иоанну Крестителю, а он крестил в покаяние. И он очень просто говорил, четко, иногда, может быть, даже резко, потому что он был пророк, один из последних пророков, ну, да, своего времени, Ветхого Завета. И он говорил: приготовьте путь Господу. Вот смотрите, путь, да, то есть где Господь? Кривизны выпрямятся, отклонение, как говорит, как мы говорим, направо и налево, это и есть кризис. Всякий дол да повысится, это долина, да, иногда такая самооценка у человека заниженная, ниже уровня, да, ниже плинтуса даже, люди так сами говорят про себя. Это ведь не про долы и не про горы, это про людей, он же к людям обращался. Всякая гора да понизится, то есть всякая гордыня, мы каждый надо будем на своей кочке зрения, да понизится. И вот в целом потом, да, вот все, вот эти шероховатости даже, выравнивайте, равняйте, равняйте путь Господу. Вот отсюда и появилось название моей программы. «Золотая середина» имеется в виду в Господе. Ну, а теперь как можно со мной связаться, потому что, слава Богу, у нас сегодня прямой эфир, сегодня 23 января 2026 уже наступившего года. У вас есть две основных возможности. Одна – конечно, у нас сейчас не работает линия доверия уже давно, поэтому, ну, мы привычные уже, мы пишем в мессенджерах, поэтому пишите, пишите ваши вопросы в виде таких кратких смс-сообщений, не больше 5 или 7 предложений. Моя просьба вам большая, потому что сложно иногда читать большие ваши такие опусы. Дальше. Вот как это можно воспользоваться? В ваших электронных помощниках, будь то компьютеры или ваши планшеты, или чаще всего, наверное, смартфоны, в нижней части экрана, вот там, где вы, если вы нас через интернет особенно слушаете, у нас очень пополнилась аудитория слушающих нас, причем я хочу подчеркнуть, русскоговорящих в разных странах. И люди вот связываются со мной, что очень приятно, тоже через электронную почту, через мессенджеры, благодарят и задают вопросы. Вот сейчас про две эти возможности расскажу. Можно прямо вот во время эфира задать ваш вопрос, написав его в виде краткого сообщения. Но вот в нижней части экрана для этого нужно нажать менюшку. Вот мы так по-молодежному, да. То есть есть такой значок в виде облачка и там три точечки таких, да. Вот это как раз предложение к диалогу, к разговору. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Да, вот чтобы написать ваш вопрос, нажмите на это меню, на этот значок, и у вас откроется табличка. Вот тут вы можете написать свое имя, причем я подчеркиваю, имя может быть скрыто за псевдонимом, но читаемое, чтобы я как-то к вам мог обратиться. Любое можете свое имя написать напрямую или вымышленно. Здесь мы нет никакой цензуры, мы, как говорится, на это смотрим с пониманием. Вот. И ниже, если вторая там строчка – это ваш электронный адрес, если у вас есть, если нет, просто там заполните что-то. И третье, очень важное, это ваш сам вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть. Вы можете дать краткое объяснение какому-то вашему восприятию, да, там, или в разговоре, или в Библии, какое-то место, ссылку на, значит, на это место, адрес укажите обязательно. И дальше очень четко сформулированный вопрос. Но постарайтесь вписаться, ну, в 5, ну, максимум 7 предложений. Вторая возможность точно такая же по формату, 5-7 предложений, вы можете прислать прямо непосредственно на мою электронную почту или непосредственно в мой мессенджер. Я сейчас пользуюсь WhatsApp по-прежнему и переходим все потихонечку на Telegram. Поэтому и WhatsApp, и Telegram у меня пока действенные. Просто WhatsApp иногда задерживает, чтобы вам потом не огорчаться, что вы послали вопрос, а я на него не ответил. Имейте в виду, что WhatsApp сейчас с замедлением работает. Иногда люди на следующие сутки получают какие-то смс-ки через WhatsApp. Такое тоже бывает. Поэтому я сразу хочу предупредить. Лучше сделать это в Телеграме, если у вас такой мессенджер есть. Ну, а если нет, ну, конечно, тогда я, может быть, на следующей передаче вернусь к вашему вопросу, даже если он подзапоздает вот к этой программе. Итак, все вам рассказал, давайте двинемся дальше. Да, ну там, конечно, можете лучше в начале эфира это присылать, чтобы я мог, даже если мне что-то будет непонятно, я буду вам говорить, вы меня слышите в микрофон, а вы что-то можете еще раз мне прислать или уточнить, если я вдруг неправильно понял ваш вопрос и начал не на тот вопрос отвечать. Это тоже бывает, это сложности коммуникации, мы все несовершенные люди, или иногда несовершенно выражаемся, или несовершенно понимаем того, кто несовершенно выразился. И тут вообще можно запутаться в смыслах. Мне, как обычно, Оля помогает, волонтерам пересылает ко мне сюда, на мою электронную почту, и я вещаю уже привычно и из дома. Маленькая у меня такая тут образовалась студия. Вот. Работаю с экранами, передо мной два экрана, и текст Библии есть, как говорят, под рукой. И ваши вопросы, которые Оля пересылает. Спасибо также Яну, Ирине и всем-всем организаторам по-прежнему этой программы. Пусть Бог вас всех благословит. Присылайте ваши вопросы, ну, а я буду по мере их поступления. Кстати, хочу сказать, что у нас с прошлого эфира остались два вопроса Татьяны. Я смотрю, тут уже поступают вопросы от Игоря вот из Тамбова, от Андрея, от Александра, еще раз от Андрея, может быть, другой, может быть, тот же самый. Друзья, я сейчас к вашим вопросам обязательно вернусь и буду отвечать на вопросы, которые прислали мне еще позапрошлый раз Татьяны, наши две сестры. Вот еще одна последняя возможность, и буду отвечать на вопросы. Если вы хотите не по пятницам, не дожидаясь пятницы, вот этого прямого эфира, прислать ваш вопрос, такая возможность тоже существует. Я ведь забыл сказать номер моего телефона, для того чтобы вы прислали в Телеграм и WhatsApp, вы же должны это сделать через номер какой-то номер телефона. Так вот, вы это можете еще там некое пожелание выразить. Андрей Юрьевич, там, или пастор Андрей, ну, как угодно можете, брат Андрей, пожалуйста, сделайте меня участником. У нас есть такой чат, я его организовал для удобства как раз именно под эту программу. Он так и называется «Вопросы к передаче «Золотая середина». И вот если вы хотите стать непосредственно участником, то есть вы тогда можете получать приоритет в вопросах, вы задаете в течение недели, я, готовясь к программе, вижу ваши вопросы, и вот с них начинаю ответ, или иногда чередую, если к нам поступают в живом эфире вопросы, или вот так вот заранее написанные вами. Итак, мой номер +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Вот, вы можете, еще раз говорю, написать ваш вопрос, но обязательно этот телефон, ну, не звоните, я оставлю бесшумный режим, а напишите мне, открывайте программу WhatsApp или Telegram, и прям там набирайте этот номер, и через этот номер, через WhatsApp или Telegram, я там у вас высвечусь, потому что этот номер, на этот номер у меня зарегистрирован и WhatsApp, и Telegram, соответственно, мы будем в переписке в такой. Ну вот, все рассказал вам, давайте теперь с Божьей помощью приступим к ответам, к поискам ответов на возникший вопрос. Как я уже говорил, что два прекрасных вопроса, даже три, потому что от одной сестры два вопроса, вот, они еще с прошлого раза у меня остались. Я не люблю быть должным, поэтому давайте хотя бы кратенько, но пробежимся, что же Татьяны нам тут назадавали. Добрый день, Андрей Юрьевич. Читаю Евангелие от Матфея, пишет нам Татьяна, глава 7, стих 6. «Не давайте святыне собакам, они набросятся и разорут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами». Новый русский перевод. Давным-давно известное крылатое уже выражение сейчас вызвало вопрос, а как же тогда выполнять главное его поручение, его заглавной буквы, то есть Христа? Поручение «благовествовать». Ведь не сказано нести благую весть приятным только людям. Кто такие эти собаки и свиньи? Очень хороший вопрос. Есть еще второй, но давайте по порядочку. Спасибо, Татьяна. Вижу, что вы возрастаете в Господе и серьезно взялись за Евангелие и стараетесь его, самое главное, применить в жизни. Вот это очень важно. Нас действительно окружают разные люди. И крест Христа поделил всех людей на две всего лишь категории. Это принимающие его и отвергающие его. Может быть, пока не знающие о нем, но вот пока присутствующие или живущие в неком таком, ну что ли, греховном состоянии или, может быть, даже протесте против Бога. Есть люди, симпатизирующие христианам, но пока они не перешли вот эту грань, не стали детьми Божьими, а об этом нам Иоанн пишет в первой главе. Помните, пришел к своим, свои не приняли, а тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. И уточняется, тем, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, не от крови, но от Бога родились, от Духа имеется в виду. Вот оказывается, в нас есть такая, мы трехсубстанциональные, да, субстанции, субстанциональные, вот, или триединые, если простым языком, как по образу и подобию Божьему, он тоже триединый. Вот у нас есть тело, у нас есть душа, которая состоит из разума, чувств и эмоций, и есть Дух. Вот самая, наверное, загадочная и самая такая вот глубинная часть нашей личности, нашего естества. Причем в этом духе может обитать или может не обитать Божий дух. Если там обитает грех, там могут быть только ну, какой-то сборный идеал, можно так выразиться. Да? Но когда Бог ведь нас создал, Он же Создатель наш, Он нас создавал для того, чтобы Ему присутствовать в нас. Вот такая интересная для многих, может быть, это откровение, тайна, о которой написано в Библии. Послание к римлянам, например. «Сей самый Дух, какой Дух Божий, возрожденного человека, свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». Вот если человек стал дитем Божиим, образно он стал овцой. И сам как бы находится, теперь мы паствы его. Давид восклицает в одном из псалмов, мы овцы паствы твоей. Да? Это все, конечно, образы. Сам Давид был поначалу, вы знаете, пастушком, а потом и царем. Но вот эти образы, они остались, и 22-й псалом «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Конечно, речь идет о людях. О людях и о наших душах, которых Господь пасет. И овца – это очень послушное животное. Она быстро поддается. Бывают упрямые овцы, но все-таки среди всех, может быть, животных, ну, не сравнить уже со ослом или с кем-то еще более упрямым, да, вот, она все-таки послушная. И в данном случае вот это перерождение от собаки, от того состояния свиньи и же с ними, да, как говорят. Но эти же все образы, они в народе тоже есть. Ну, говорят, напился, как свинья. Даже если, к примеру, вы не алкоголик или не какой-то другой. Очень много образов, характеристик нашей души – это именно животная часть. Вот почему сравнение с птицами, там, ну, с многими жирафами, слонами и все остальное, да, слон, как посудной лавки, да, или там индюк, или там, не знаю, и все вот эти качества, отвратительные иногда качества души, гордыня, упрямство и все остальное, оно сравнивается почему-то с животными. Не подумали? Вот в Рождестве мы это сравнивали. Вот Христу должно родиться в хлеву, вот среди животных, и озарить этот хлев. То есть придать нашей личности не только животными инстинктами иногда, люди, даже люди движимо, а иногда и хуже даже, чем животные поступают, а дать нам высочайший, высший смысл, который был предусмотрен Творцом изначально в каждом из нас. И вот эта позиция, когда мы слушаем Бога и смирились под Его крепкую руку, это какая-то незримая операция, которую делает сам Бог. Он нас возрождает, не мы сами себя, нашими потугами, усилиями. Мы только бросаемся в Его объятия, мы открываем Ему навстречу двери нашего сердца и говорим: «Господи, зайди и наведи здесь, в этом хлеву, порядок». Поэтому вот это не обидно. То, что говорится иногда в качестве оскорбительных даже вещей. Ну, на дороге подрезал человек, вот обзывают иногда крупным или мелким рогатым скотом и все остальное. Вот это не обидно, это выражение образное, что псы, вот, они возвращаются на свою блевотину, а свинья там же, да, идет опять вымотая даже свинья, опять грязи. Этим самым показывается ее внутреннее естество, ее еще не перерожденный характер. Она ищет грязь, а это ее среда обитания, это то, что ей нравится. Вот как можно отличить возрожденного человека от невозрожденного? Какая теперь среда обитания? Не сказать, что возрожденные все стали сразу идеальными. Нет, нет. Еще большой путь совершенствования. Святой да освящается еще. Но у него уже внутренний протест. Что-то внутри него, возрожденный дух, кричит против греха, против вот этих всех страстей, ну и разных, и которые окружают нас грех. Вот это и как раз характеризует нашу измененную натуру. А теперь, что касается, как реагировать. А вот мы должны идти как раз ко всем этим пока, которые в кавычках, хорошо, что вы в кавычках в вопросе это употребили, Татьяна, вот как это Христос говорит, да, вот он же говорит и в посланиях, он говорит через тех, кто его писали, Духом Святым, поэтому Христос есть Слово. Вот я вам привел как раз из первой главы Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, а ниже по тексту, 12 текст, те, которые от Бога родились. Вот тех он и называет теперь своими. Поэтому и мы все были, апостол Павел в одном из посланий пишет, вот пьяницы, бийцы, лихаимцы, вот, ну и там целый перечень там даже унизительных грехов, которые среди вот человечества, пока еще человечество до конца стыд не потеряло, считаются, ну, отвратительными, отвратительными, по-другому никак не скажу. Поэтому и он говорит, и мы таковыми были, но омылись, очистились кровью Иисуса Христа. Вот этой святой кровью. Нам нужно подставить себя под эту святую кровь, чтобы очиститься. И вот тут происходит возрождение, когда мы полностью все сердце, все свое внутреннего человека, всю нашу личность передаем в руки Господа, вот тут и происходит этот акт веры. И послание Ефесянам нам об этом напоминает, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Так вот, через веру, которую Бог закладывает в жизнь каждого человека, это вот как свойство нашей души, как свойство глаза видеть, да? Вот у нас, конечно, не у всех могут быть физическое зрение. Это бывают такие слепорожденные, вот. Но вот свойства души, они всем даются. Почему? Ну, только если вот есть загадочная тема, что люди бывают даже душевно больны и с какими-то изъянами. Но, наверное, к ним Бог отнесется как к детям. Он когда-то детям сказал, их есть Царство Небесное. То есть суд начинает действовать тогда, когда человек знал, понимал, но все-таки шел против. Вот когда человек не до конца знал, не до конца понимал, он должен поступать по совести. Об этом тоже послание к Римлянам во второй главе нам говорит. Поэтому здесь вот очень важно, чтобы мы всем сердцем приняли нашего Господа. Всем сердцем мы его не видим, верою. Вера – это тогда, когда ты не видишь, но доверяешься. Вот. И обратиться ко Христу и сказать: «Господи, прости меня за все грехи, не жалея ни одного». И вот тут происходит какая-то эта незримая операция. Поэтому, Татьяна, если кратко ответить на твой вопрос – все человечество делится на две категории. Это овцы Божьи, это те, которые уже слушают и следуют за Ним. «Мои, говорит, слышат голос мой и следуют за мной». Да, вот прям Христос у Евангелия от Иоанна там попозже, уже там где-то 12, 13, 14 главы, да, об этом учит, об этом говорит. А есть, которые слышат даже, может быть, голос совести или Божий голос через... В церкви же тоже сейчас, в церкви в нашем обществе, слава Богу, свобода. Приходи, храмы открыты, они все христианские. Ну, есть, конечно, и другого плана храмы, но, вот, но все-таки очень много христианских храмов. Поэтому бери Библию, вот она сейчас в электронной форме, доступна. Да и вообще мы живем, по-моему, в какое-то эру изобилия. Другой вопрос, что суета у нас отнимает время, и у нас как-то все время времени не хватает. Я такой аргумент часто слышу. Но уже займись своей душой, уже пора, уже вот праздник от праздника, уже позывы сердца ты слушал, обстоятельства, может, какие-то. Поэтому мы все были раньше вот такими типа собаками, типа свиньями по своей внутренней натуре. Это не значит, что мы были неаккуратными. Это совсем не значит. Здесь прямой образ неизмененной греховной натуры. Но Господь сделал эту операцию, когда мы его пустили, и он теперь из нас, ну, можно сказать, в этом же способе сравнения, да, овец. Вот такая же аллегория. Мы были свиньями, а теперь стали овцами. Мы были собаками, и третьего не дано. Поэтому мы должны идти к людям. А как люди реагируют, конечно, не надо раздражать людей. Если бывают люди очень раздраженно относятся к вести благой. Мы говорим о Христе, а это их прям кто-то уже их там, что-то они какие-то отрицательные примеры в христианстве увидели, или что-то они еще не понимают. Вот. Мы должны великодушно относиться, но раздражать человека не нужно. Навязывать нашу веру не нужно. Всегда можно аккуратно, деликатно спросить. Если что, даже если человек говорит «нет, я не хочу слышать», все, не надо настаивать. Потому что это может вызывать только обратную реакцию, которая вовсе не в пользу того, чтобы человек уверовал в Бога. Вы еще больше вот такой реакции создаете у нее негатив в отношении вообще всей этой информации на тему Библии, Христа и христианской веры. Ну, приблизительно вот так. Следующий вопрос, Андреевич, добрый день. В заповедях своих Господь наш говорит нам быть милостивым, кроткими, миротворцами, долготерпеливыми, читаю псалмы Давида. И он, любимец Божий, просил его наказывать своих врагов. Как может Богу быть приятен человек, который не соблюдает его заповеди блаженства? Тоже хороший вопрос, но понимаю, что пока еще согласование Ветхого и Нового Завета у вас не произошло, Татьяна, может быть, только происходит. Да, он пророчески многое что видел, я имею в виду Давид. Опять же, с Божьей помощью. И, может быть, он даже предвидел заповеди милосердия и так далее. Но все-таки он был сыном своего времени. И об этом надо помнить. Он жил в эпоху еще много сотен лет до рождения Христа. Христос, он пришел для того, чтобы принести Новый Завет. И об этом мы прекрасно знаем, и на разборах мы это сейчас изучаем, послание к евреям. Поэтому ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Не потому, что оно не соответствовало действительности по Божьим стандартам, оно наоборот было очень высокого Божьего стандарта. Но люди были грешны, они не способны были это исполнить, этот ветхозаветний закон. И поэтому всех написано Бог вот такой этим законом заключил в непослушание. Он как бы открыл им все подробности этого непослушания. Они стали еще крайне греховны, увидев этот абсолютно святой закон как зеркало. В зеркале они увидели себя, насколько же они теперь... Вот человек может предполагать, что он грязный, а как он подходит к зеркалу, да еще к яркому, ясному, такому начищенному зеркалу, он во всех мельчайших подробностях видит, какой он грязный. Вот это была задача закона Ветхого Завета. А новый, Господь говорит, я напишу на сердцах. Вот я сделаю эту незримую операцию, выше, о которой я уже упомянул и сказал. И вот почему люди не будут учить друг друга. Вот почему нужда вот в типа в Моисее и вот этих скрижалях отпадает. Не значит, что эти заповеди вдруг куда-то ушли. Они остаются. Не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, не сотвори себе кумира. Но я в разнобоях перечисляю. Но Господь еще выше говорит там требования. Он говорит, смотрящий на женщину уже прелюбодействует сердце своем. А заповедь была какая? Поймали двоих, значит, побейте камнями. А не поймали, вроде как можно здесь улизнуть, да, от ответственности, а Бог-то все равно все видит. Сказал что-то гневное в сторону брата, может быть, даже и слов пока еще никаких не употреблял. Уже человек убийца. Ты уже убийца. Вот Христос на горной проповеди настолько выше еще поднимает, как говорят, задирает эту планку, что человек говорит, так а вообще это, я то-то не мог исполнить, а это-то как? То есть Христос этим самым, и Бог Отец показывает только через Сына, только через Духа Святого, который Сын открывает дверь для Духа Святого. Сын своей кровью омывает ваши грехи, а Святой, Святой Бог, Дух Святой, поселяется в ваших сердцах. И тут уже сам Бог говорит, даже интонация не та. Уже такие нюансы открываются, которые раньше там людям Ветхого Завета и не снилось даже. Как Бог возвысил, с одной стороны, закон, а с другой стороны, сделал его доступным. Он говорит, я тебе помогу его исполнять. Ты наполняйся моим духом, и ты посмотришь, как под парусом твоя лодочка полетит, ну, жизни. Что ты сможешь теперь преодолевать такие трудности, которые раньше думал, ну никак я это не могу. Вот и хорошо, молодец, что ты сознался, что сам не можешь. Только с моей помощью. Поэтому Павел восклицает, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот, поэтому он был, я имею в виду Давида, сыном своего времени. У нас уже есть ключик с вами, да, в 10 главе 1 послания Коринфянам, я это повторяю, есть ключи от всего Ветхого Завета. Как воспринимать нам, жителям благодати, эры Нового Завета, Ветхий Завет? Может быть, нужно было его уже, когда он закончился, отрезать и туда больше не заглядывать? Нет, это неправильно. Вся полнота Библии осталась, просто поменялись приоритеты, что ли, поменялись... Образ восприятия. И вот это слово «образ», а он отмечается в 6 и 11 стихах вот этой 10 главы 1 послания Коринфянам. А он как раз с Моисея там начинает, что про израильский народ, и все они вот крестились, Моисеей, даже пели из камня. И вот тут пошли намеки, который последующего Христа, последующего, Христа еще не было на земле, он еще не вочеловечился. Хотя он был, он всегда был в недре отчим, и даже тогда он был. Но вот в виде камня, вот видите как, вот почему Моисей не вошел в землю обетованную, он воплощал закон. Закон не может нас довести до небес. Исполняющий его жив будет им, а его никто не исполнил. Вот тут некая засада, да, тупик. А кто ввел Израиль в землю обетованную? Иисус. Ну, Иисус Навин тогда, а сейчас Иисус Христос. Это же образы. И вот эти образы, они вдруг открываются и оживают с новой силой. Тогда Давида окружали действительно воинствующие народы, которые хотели физически уничтожить народ Божий, Израиля. Вот такие, да, непростые времена были. Филистимляне, ну, можно там перечислять, там 7 народов, как минимум, которые перечислены в Священном Писании, от которых говорит Господь, я буду тебя избавлять, Израиль. Да? То есть была битва за земли, как говорят, да, даже просто за выживание. А сегодня это что? А сегодня это незримая духовная брань. Это бесы, которые специализируются на одном, на другом, на третьем, и нас искушают со всех сторон. Поэтому вот выражение Ветхого Завета, где проливалась тогда человеческая кровь, сегодня никакой крови мы не проливаем. Битва уже совершена, Христос уже наш победитель, Он начальник и совершитель нашей веры. Послание к евреям, 12 глава. И мы идем за Ним, поэтому жертв уже никаких не нужно, мы живем совсем в другую эпоху. И поэтому... А духовная война ведется. Поэтому фраза, сказанная когда-то Давидом, «Лютой ненавистью ненавижу врагов твоих, Господи», в том контексте воспринималась враги действительно Дома Божия, враги Иерусалима, враги народа Божия. Сегодня воспринимается бесы, которые враги однозначно, они уже осуждены вместе с главарем, да, падшим Люцифером, сейчас сатана и дьявол, мы так больше знаем, да, древний дракон и змей и все остальное. Поэтому вот эта фраза вдруг оживает с новой силой. Вот кого мы имеем право ненавидеть. Мы должны, мы не можем заигрывать со грехом ни в какой форме, ни с каким бесом, ни тем более с сатаной. Поэтому вот эта лютая ненависть у нас остается. И вот как оживает Ветхий Завет. Теперь это были образы, данные нам, чтобы мы не были похотливы на злое и идолопоклонниками, за что они не вошли в землю обетованную, там пали косьми в пустыне и так далее. Поэтому вот о чем идет речь. Поэтому все на своем месте и милосердие, и сострадательность Нового Завета, и лютая ненависть к бесовскому миру, который хочет просто... Понимаете, здесь нельзя недооценивать врага. Он написан, сам Христос дал ему характеристику, мы его не видим, вот, не всем он там является. Вот, поэтому сам Господь говорит, он человек-убийца. Он пришел для того, чтобы украсть все святое, все чистое, все Божие. Я так интерпретирую, имею право, потому что другие тексты говорят об этом нам. Дальше «убить» и погубить кого? Человека. Не только убить смерть – это возмездие за грех, значит, ввергнуть в смерть. Ввергнуть в грех и автоматически в смерть. А дальше есть смерть вторая. Это уже погибель в озере Огненном. И вот это, ну, я бы сказал, где-то так ужасно хохоча, да, даже, может быть, вот так, образы такие есть, когда кто-то скатывается с горы и уже знает, что уже выхода нет. Он цепляется за творение Божие, за каждого человека, чтобы побольше за собой увлечь. Есть такой образ, как он увлек когда-то хвостом, в книге Откровений есть такой образ, вот этот древний дракон, третью часть звезд. А звезды, при пении звезд, это ангелы были, Божьи. Какая-то тайна произошла, духовная война, до создания еще мира. И вот он также хочет увлечь творение Божие, человека, которое, я позволю себе предположить, было как раз восстановлением вот той третьей части ангелов, которые увлеклись, а те уже осуждены. И блюдутся или сохраняются, соблюдаются в оковах, в узах мрака на уже окончательного, да, вот на вот чтобы быть брошены в озеро Огненное. Уже суд над ними написан свершен. Это маленькое только послание из одной главы Иуды. Там все это можно найти. Мы же по Библии рассуждаем. Ну вот, еще один вопросик от Татьяны другой же. Книга Откровения как раз упоминает о том, что Бог ненавидит дела николаитов. Почему? Как это связано с сегодняшним христианством конкретно у нас? Николаиты – это, я бы сказал, группа лжеучителей, приверженцы которой были в Ефесской и Пергамской церкви. Николаиты – загадочная личность, есть только предположение, кто такой и этот Николай, да, и какие еще мог он, или это может быть течение именем какого-то человека названо, а может быть явлением, но, скорее всего, с именем. Поэтому Бог ненавидит, потому что они идоложертвенные, как мы видим, и любодействовали. Поэтому и блуд в любой его форме, и идоложертвенное. Если при живом Боге люди приносят жертвы идолам и делают это осмысленно, осознанно, как вот еще одного, скажем, еще один кумир для поклонения, вот тут нарушаются все заповеди, и поэтому они также приравниваются к учению Валаама. Есть такое учение, мы помним эту историю, вот в книге «Чисел» там она описана, вот, и также упоминает Петр в своем послании, Иуда тот же, который я только что сказал, да. То есть эти упреки, вот они также, мы знаем, были как бы адресованы некой Изавеле из Фиатирской церкви. Что это за глубины сатанинские, или что это за такое положение в христианской церкви? Я уже сказал, вот это гнозис, значит, сразу поясню слово гнозис, для многих оно может быть первый раз, и кто-то не знаком, но гнозис – это знание, это греческое слово «знание». А гностики – это те, которые знание особое, таинственное, даже вот какое-то сокровенное, отсюда вот мистическое даже, ставили выше, чем общение с Богом в духе. И вот этот гнозис, он приводил людей к тому, что якобы существует Бог, он сотворил этот мир, но в виде эманаций. Вот что такое эманация, тоже для вас, может быть, впервые слово кто-то слышит. Это сгустки такие законов и энергий, которые что-то в этом мире творят. То есть Бог осуществляет свою деятельность в этом мире через эти эманации. И вот есть как бы Бог верхний и Бог нижний. То есть Бог создал разные законы, и они узаконили грех. Они говорят, вот плоть, если она хочет блудить, значит, дай ей ее, то, что нужно. Потому что такой закон, который создал Бог. Вот здесь не то, что грех пришел в мир и подменил, изменил нашу плоть, она стала греховной. И победа только одна. Евангельский и библейский способ – это духом умерщвлять дела плоти. А они говорили, не сопротивляйся, вот она просит, пожалуйста, делай. Вот можно и разным богам поклоняться, и идолам приносить жертвы, и так далее. Вот этот гностицизм, он был как тогда опасен, так и сегодня. Потому что есть нео, от слова «новый», тоже греческое слово, неогностицизм. Когда люди также пытаются соединить христианское учение со многими учениями языческими. Вообще поклоняются деревьям, морю, камню. Это как идолопоклонство. Они даже приносят жертвы иногда. Вот я был в Бурятии, мы были в Улан-Удэ, и там на каждом шагу почисто камни. Я говорю, а для чего это? Это богу долины. И вот там привязываются такие ленточки, и вот даже водка стоит, и там есть люди, которые употребляют водку, они ее не пьют. Это богу долины, камня, это вот богу неба, вот богу там животных и так далее приносятся эти жертвы. Ну, это я просто на личном примере, хотя божеств очень много в этом мире, за ними, конечно, бесы. Послание Коринфянам, читайте, 8 глава, об этом Павел четко говорит, что принося эти жертвы, они приносят бесам. И в этом же послании Коринфянам, в 10 главе, перед 11, который будет как раз о святых дарах, он говорит, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Имея в виду, что были христиане, которые приносили еще тогда идолам по привычке, семейным и другим. Вот, кстати, узнал, что пенаты – это как раз были семейные идолы. Они могли занимать больших размеров во дворах, деревянные, каменные, а могли быть маленькие, переносные, деревянные, в таком типа кошелечке. Там есть такой эпизод, кто смотрел фильм «Гладиатор», там он молится этим богам где-то на краю земли, там в Британии, вот перед битвой. Поэтому вот эти пенаты – это божества, и люди иногда по инерции, даже став христианами, этому поклонялись. Поэтому вот так я отвечу на ваш вопрос, Татьяна, хороший вопрос. Нельзя нам становиться поклонниками еще чего-то. Вот такими богами может быть телефон, смартфон, интернет, время, которое мы тратим. Вот как можно узнать, где твой идол. Даже, я скажу больше, даже ближние наши могут стать идолами. Я встречал в душепопечительской практике, что люди иногда так любят детей, просто вот задушат их в своих объятиях. Из их они, правда, начинают уже делать идолов. Вот переходит эта грань. Все-таки мы в передаче «Золотая середина», поэтому будем держаться нормальной любви и нормальной свободе. Вот тут Бог сочетал. Он нас любит. Бог нас любит. Но Он не задушил нас в своих объятиях и не сделал биороботами. Он дает нам, как кто-то очень красиво сказал, мне запомнилась эта фраза, не знаю кто, что если Бог захотел, Он бы сделал так, чтобы мы, внимание, путь в ад никогда бы не нашли. Путь в ад и в погибель никогда бы не нашли. Это что значит? Это бы Он не предоставил нам даже этого выбора. Он бы за нас все сделал только хорошее. И вот мы были такие бы, такие прекрасные биороботы, которые бы по команде обнимали. Я тебя люблю. Но Бог нам предоставил это. Зная опасность этого, Он говорит, вот путь благословения, вот путь проклятия. 30 глава Второзакония, почитайте. Вот путь жизни, а вот тут, где смерть. Вот тут путь смерти. Вот путь благословения, а вот путь проклятия. И дальше он говорит, избери жизнь, как вот сыночек. Я покажу тебе, ты видишь и такой, и такой путь, но я тебя создал не для смерти. Избери жизнь, но сделай это своим выбором. Вот где любовь. Любовь, когда выбор предоставляется. Поэтому можно и своего сына, дочки, там собачки, я не знаю, можно перечень, внука, даже одушевленных людей сделать идолом. И вот тут есть опасность. Ну, может быть, это не впрямую, такой в кавычках гностицизм, да, но, тем не менее, идолопоклонство, от этого ни одна эпоха, ну, как говорится, не гарантирована. Ну, а теперь давайте перейдем к вопросикам, которые к нам поступают через интернет. Игорь из Тамбова. Сообщение такое. Верующих сегодняшнего дня не ищет старцев и послушания, он сам себе старец, ищет оправдание себе всегда и всегда бузит и говорит, да нет, это не от Бога, а обличение – это ловушка, а не обличение, и Бог не может эту сторону принимать. А на блуднице Бог велел пророку жениться, а на кале жарить еду, голым ходить и так далее. Ну, кто читал пророков, больших особенно пророков, я согласен, есть такие эпизоды. Теперь все бы бузили бы и нашли бы цитаты из Библии, чтобы не слушать Бога. Игорь, спасибо за очень хороший такой откровенный вопрос. Старцы – это не обязательно достигших старых лет. Ну, хотя у Бога нет стариков, у него все молоды. особенно душой, и в старости они будут сочны и плодовиты. Но упоминается, конечно, о старости в Библии. Так вот, иногда, как один тоже человек сказал, старцы – это те, которые достигли определенных лет и у которых седина. Но иногда, говорит, седина приходит... это достигли определенных лет, седина – и это мудрость. Это опыт. Но иногда седина и годы приходят без мудрости. И бывает, правда, неразумие и среди старцев, и это не только старческая деменция. Я работаю среди людей золотого времени, мы их так называем, да, все друг друга. И на самом деле бывают разные старцы. Поэтому здесь старец, наверное, образное выражение, богатый духовным опытом. И вот тут не стыдно пойти к пророку, как раньше ходили в Ветхом Завете. Не стыдно и, знаете, как воспринять это пророчество через слово пастора, потому что для этого есть сообщество детей Божьих, койнония, где происходят чудеса обличения, наставления, укрепления и даже исцеления. Поэтому не пренебрегай Церковью Божией, так бы я посоветовал. А в Церкви Божией есть разные. И иногда, может, через младенца. Помните, даже в народе устами младенца глаголит истина. Да? Поэтому не надо искать специально старцев. Но если у вас есть такая возможность, и есть умудренный опытом и духовно зрелый человек, которому вы доверяете, прекрасно. Если он действует по Библии, еще лучше, вдвойне и втройне. Поэтому я думаю, что этим не стоит пренебрегать. Но Бог говорит по-разному. У меня есть такое на эту тему даже, раньше это была лекция, когда я на проекте 250, вот там пасторы собирались, и я немножко сборный образ такой сделал, да, 7 путей, как говорит Бог, а у него там, может, 20, 30, 500, может быть, путей, но таких 7 основных каналов, что ли, да, как Бог говорит к нам. Все по Библии, выписано, да, на одри, через сны, через видения, откровения, пророков, обстоятельства, звездное небо и так далее. Здесь можно перечислять. А иногда через врагов там даже написано. Поэтому очень важно знать сам этот голос. Если ты этот голос услышишь даже через врага, тут суть, что ты распознаешь, что это тебе Бог говорит. У людей проблема другая. Они не знают лично голос Божий, поэтому они теряются. Они мечутся между старцами или кем-то еще для того, чтобы точно быть уверен, что это сказал Бог. А Господь с каждым из нас говорит, 3 глава Евангелия от Иоанна, «Рожденный свыше слышит голос мой, следует за мной, да? Слышит голос Духа Святого». Ну, и там не только третье, я уже сегодня это место упоминал. Андрей, почему Яков, брат Иисуса, до воскресения не верил в божественность Иисуса, а считал его обычным, немного странным человеком? Разве Яков не видел чудеса и исцеления, которые делал Иисус? Уже мог бы задуматься, что Иисус не просто человек. Ну, здесь накладывается на общую картину окружающих нас людей, тезка, дорогой Андрей. Вот, могу сказать, что люди иногда видят чудеса и в нас, и измененные жизни. Это десятками, сотнями, ну, тысячами даже, не побоюсь сказать, людей. Но они как-то вот находят в себе объяснение. Потому что если они это признают, они следующие, они должны сделать выбор и оставить всякий грех. А ведь грех иногда сладок. Он тоже держит, как в объятиях, он держит, как в сети. Вот. И дьявол уловил в свою волю, так послание Тимофея мы читаем. Поэтому люди всячески находят повод не видеть чудес. И поэтому Христос говорил, имеющий уши слышать, да услышит. Глаза увидеть, да, увидят. То есть есть что-то, что может мешать нашему взгляду на окружающий нас мир. И тут у нас очень такой креативный, как говорит молодежь сейчас, ум, который любое доказательство придумает. Да это тебе показалось, да это голограмма, да это явление чисто там, не знаю, природное и что-то еще. Поэтому чудеса подменяются на стадии восприятия. Иногда чудо бывает простое, бытовое. Сколько таких чудес я знаю? Да просто живу, моя жизнь из таких чудес. Но потому что, опять же, настроил свое сердце, стараюсь... Да и с таким сердцем жить, чтобы слышать голос Божий и даже его намеки. А другие люди, они могут не видеть даже явных чудес. Поэтому история Иакова, она, наверное, подобна. Сначала он не признавал Христа даже как Мессию, потом же стал не только признавать, но и стал его служителем. Александр, здравствуйте. Почему умные люди в античном языке Греции и Рим не могли понять, не знали, что Бог – это высшая сущность? Он только один, он не может... блудить, страдать, умереть и так далее, что он всемогущий. Но, Александр, здесь я с вами не согласен, изучая Древнюю Грецию и философию Древней Греции, очень много было школ, половина этих школ, они, конечно же, признавали и даже искали эту наивысшую личность. Они ставили это во главу своего поиска, и поэтому, когда Павел в Афинах, Греции, в Ареопаге рассказывает им о Христе, как о Логосе, они его подхватили и стали жадно внимать и слушать. Если бы они не искали, и Павел не был ответом на их поиск, они бы просто вообще игнорировали, сказали, какой-то странный, про какой-то логос нам говорит. Поэтому вот изучите эту тему. А другой вопрос, что не все правильно описывали. Какой же это Бог? Бог всех богов, да? И вот здесь очень много есть почвы еще для рассуждения. Наше время быстро пролетает. Еще один вопрос от Андрея я перенесу на следующий раз. Он тоже очень интересный, тоже про рождение человека, про тайну рождения в семье алкоголика или насильника, как это выглядит, ну и так далее. Я не буду сейчас читать вопрос. Андрей, если позволишь, я его перенесу на следующий раз. Ну и в том числе Вадима, последнюю минуту прилетели вопросы, и Алексея. Да благословит нас Бог с миром Божиим. Надеемся, услышимся в следующую пятницу. Присылайте ваши пожелания через WhatsApp и Telegram. И также можете писать вопросы туда. С миром Божиим. До свидания.